они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Револьвер». Немного в необычном формате. Оба мы с Александром Владимировичем Бузгалином на удаленке, но это не мешает нам вести эфир. Стрим в Ютубе тоже начался. Александр Бузгалин, доктор экономических наук и профессор МФУЮА с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте. Как слышите нас?
Здравствуйте. По-моему, все прекрасно. Несмотря на то, прекрасно, что каждый в своем пространстве, но можем вести диалог и с радиослушателями тоже.
Это правда. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, и, конечно же, ютуб-канал, стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, можно нас послушать, и самое главное, в чат нам написать здесь, в ютубе, и, по возможности, я сообщение по делу обязательно зачитаю, Александр Владимирович на вопросы ответит. Вы знаете, у нас с вами там одна тема глобальная заявлена, но сейчас в качестве затравки я хочу с вами, как с экономистом, поговорить на тему того, как влияют социальные сети вообще на экономические связи, на экономическую повестку. Потому что минувшую ночь мы все наблюдали всеобщую панику. То есть, с одной стороны, у людей отрубилась возможность делиться там, не знаю, фотографиями, мнениями, комментариями и так далее. А с другой стороны, очень многие же были завязаны, в принципе, на работу в социальных сетях. Это большие деньги. Не говоря уже, конечно, о Марке Цукерберге, который там 6 миллиардов долларов, по крайней мере, к середине ночи потерял, судя по данным биржи, вот, и перестал быть там в тройке самых богатых людей планеты. Так вот, социальные сети, насколько много сейчас существует исследований, которые бы проанализировали их влияние на экономическую жизнь человечества?
Это очень интересный вопрос. Боюсь, что таких исследований пока минимум. Да и отследить влияние сетей очень сложно, поскольку в данном случае речь идет о трудноулавливаемых эффектах прежде всего. Ведь, понимаете, экономика – это не только деньги, хотя мы привыкли экономику ассоциировать в первую очередь с деньгами. Когда кто-то теряет на падении акций или на невозможности осуществить транзакцию, здесь все понятно. А как оценить ущерб от того, что человек вечером не получил заряд бодрости, получив фотографию любимой девушки или, наоборот, так сказать, кавалера, или от того, что он всю ночь пытался что-то сделать, у него ничего не получилось, утром пришел на работу и дальше, соответственно, не самый эффективный труд, да? Вот этот эффект уже не посчитаешь, а он, я думаю, по миру, ну или, во всяком случае, в той части мира, где социальные сети играют большую роль, у тех людей, для кого они важны, этот эффект был, пожалуй, более значим, поскольку капитализация там может упасть, может вырасти. Это такие виртуальные значения. А вот реальное производство, реальный эффект на человека, влияние на человека – это очень серьезно. Вообще, экономика – это то, что должно работать на человека, а не на деньги прежде всего. Хотя сейчас ситуация обратная. Экономика – это механизм, который из человека делает слугу денег. Рыночная экономика, понимаете? Ну, вот такова позиция Бузгалина в данном случае.
Ну, с одной стороны, получается, хорошо, социальные сети – это как элемент поведенческой экономики, понятно, то есть, когда это влияет на эмоциональную составляющую и так далее. Но тот же самый Инстаграм. Очень много людей там делают бизнес, там миллионы подписчиков, рекламодателей и так далее и тому подобное. Вот в данном случае перестраховки у этих людей, получается, не существует. Они продают либо цифровой контент на этих площадках, либо эта площадка их главный рынок сбыта своих товаров и услуг. Вот с вашей точки зрения, здесь какая-то диверсификация предусмотрено или в любом случае здесь и уязвимость? То есть, с одной стороны, у тебя может быть 10 миллионов подписчиков, а с другой стороны, все, одно неверное движение в DNS-серверах, и все, и ничего.
Совершенно верно. Одно неверное движение, ну, я не знаю, одно неверное движение или какой-то иной сбой, но если сегодня информационные системы, все то, что хранится в качестве информации в облаках, да, я имею в виду, конечно, не облака, которые на небе, да, облачные хранилища, если все это оказывается под угрозой, мы попадаем в ситуацию, когда экономика возвращается лет на 30 назад, и все, что живет в информационном пространстве, пропадает.
Не все, радиостанции работали. Вот что
радиостанции работали.
Была мысль даже ночью, что вот они, где эти люди, 10 миллионов подписчиков какого-нибудь блогера, которые пришли и стали получать...
Знаете, это на самом деле очень серьезно. И, на мой взгляд, целый ряд страховок обязательно необходим, поскольку мир сегодня стал до чрезвычайности уязвим. Мы вообще в полной мере не осознаем, что такое глобальные угрозы, как реальный практический фактор каждодневной экономической жизни. Вот до пандемии это вообще не воспринималось. То есть, все разговоры о том, что вот может быть страшное климатическое бедствие, вот может быть страшная эпидемия, которая поразит человечество, вот может быть огромный сбой где-то в компьютерных сетях, вот может быть, и дальше все говорят, ну, это когда-нибудь может быть где-нибудь, зачем нам сейчас думать об этом? Зачем на это тратить деньги, ресурсы, отвлекать людей, создавать программы, как мы будем действовать в этих условиях? Это все считалось чем-то потусторонним. В результате сейчас, вот, когда начался коронавирус, не самое страшное, я знаю, что очень много людей потеряно, у меня друзья умерли из-за этой болезни. Но, тем не менее, это не самое страшное бедствие, которое могло свалиться на человечество вот в этой сфере. Да? И реакция властей практически во всех странах была абсолютно хаотической. Что касается возможных сбоев в сетях или в информационном обеспечении в целом, здесь сколько-нибудь готовых механизмов решения проблем, которые возникнут, просто нет. За очень небольшим исключением, возможно, каких-то суперсложных военных, я не знаю, как правильно сказать, вот того, что связано с ядерным чемоданчиком и тому подобными вещами. Я надеюсь, что хоть он не завязан на Инстаграм, Телеграм или еще что-нибудь. Это такая грустная шутка, знаете.
Нет, с Телеграмом как раз там-то все хорошо было. Там 50 миллионов новых пользователей в течение нескольких часов.
Да, здравствуйте, Телеграм.
Ну, да. Опять же, много упирается. Ну, я думаю, что мы сегодня днем поговорим уже со специалистами в интернет-сфере, то есть про уязвимость и так далее. То есть многое там, конечно, в инфраструктуру упирается. А какие ресурсы на каких серверах все-таки обслуживались? Вы знаете, я, так как мы с вами затронули тему поведенческой экономики, я хочу голосование с нашими слушателями провести по поводу влияния социальных сетей на них. Три номера мне, пожалуйста, уважаемый звукорежиссер, загрузите. Да, итак, когда вы узнали, что Facebook, WhatsApp, Instagram, социальные сети обвалились вчера вечером, вы почувствовали ужас. Ну, сами, потому что вы были активным пользователем, может быть, у вас там реклама подвязана. В любом случае, вы почувствовали ужас. Как это так? 134-21-35 без социальных сетей, 134-21-35, 134-21-36, вы скорее почувствовали облегчение. Подумали, что вот оно, господи, хоть кто-то что-то сделал, чтобы я перестал пропадать в этих социальных сетях. 134-21-36 и 134-21-37, а у вас не было социальных сетей. 134-21-37. Итак, давайте. Вы почувствовали ужас. 134-21-35. Вы почувствовали облегчение от того, что вчера узнали, что обвалились серверы популярных социальных сетей от Facebook. 134-21-36. И у вас нет социальных сетей. 134-21-37. Несколько сообщений от наших слушателей. Андрей Васильевич говорит, что почувствовал ужас с облегчением. А Телемахов говорит, главное, что Telegram работал. В данном случае 177-й предполагает, что это были учения вообще. Ну, конечно, это не были учения. Марк Цукерберг там какие-то объяснения давал на этот счет. Но вопрос, конечно, что теперь будут с этим делать. С вашей точки зрения, Александр Владимирович, какие выводы адепты цифровой экономики должны сделать в связи с тем, что мы наблюдали?
Знаете, я предложу несколько выводов, но сначала сделаю страшное заявление. Я ни в одной социальной сети не участвую, поэтому я даже не знал, что вчера произошла эта ужасная трагедия. Она как-то для меня осталась совершенно незамеченной. Поверьте, можно быть известным ученым, иметь сотни друзей по всему миру и жить без социальных сетей. Ну, вот так тоже бывает, да? Поэтому надо быть аккуратным с любой современной технологии и не путать человеческую жизнь, человеческое общение, реальные дела и средства, при помощи которых это осуществляется. Средства важны, но они не должны превращаться в фетиш. То же самое касается социальных сетей. Это первое. Второе, что очень важно. Социальные сети в значительной степени используются для мусора. Это касается, вот со мной очень многие поспорят, я делаю провокационное заявление, но значительная часть общения идет, как и вообще наша жизнь. Социальная сеть отражает, это зеркало. Причем такое не столько кривое, сколько увеличительное стекло такое, которое отражает в гротескном виде все то, что происходит в нашем обществе. И вот в нашем обществе человеческая жизнь уходит в значительной степени в внешнюю цифровую сторону, то есть люди работают, одеваются, зарабатывают большие деньги на то, чтобы правильно одеться, потом эту правильную одежку используют для того, чтобы прийти в правильное место, и потом в этом правильном месте сфотографироваться, послать как можно больше, и в качестве высочайшего итога, приносящего глубочайшее удовлетворение, получить какое-то количество лайков. Вот я от родителей квартира досталась в центре. Я часто гуляю на Патриарших прудах. У меня любовь к этому месту, к советских времен, никак не связанная с нынешними там безумными ресторанами, где профессор чашку кофе выпить может, напрягшись и подумав, какую часть зарплаты он за это отвалит. Но там огромное количество мальчиков и девочек, которые, видимо, из последних сил купили себе модную тряпочку, пришли к кафе «Маргарита», у них денег зайти туда нет, но перед этим кафе они минут 10, значит, принимая позы а-ля модель, фотографируются для того, чтобы потом разослать. И вот это вот, особенно когда хорошая погода, просто толпа стоит фотографирующихся. А когда там появился какой-то бутик по продаже сумочек, там очередь стояла из девушек, которые хотели взять, ну, в основном девушек, правда, и юноши тоже, стаканчик бумажный с кофе, на котором было написано эта фирма, я не буду называть фирму, чтобы никого...
Ну, я помню эту историю, да-да-да.
Да, Кать, и сфотографироваться. Это просто символические примеры, как корпорации нас, ну, если просто дурят. Понимаете, потому что вот все сделано для того, чтобы человек почувствовал счастье, не от того, что он помог другу, не от того, что он сделал хорошее дело, не от того, что он послушал умную музыку или какую-то душевную музыку, я не знаю, не от того, что он увидел лист кленовый, который медленно опускается осенью в тишине, подумал о чем-то, что связано с этим. А чтобы он сфотографировал этот лист, не очень понимаю, что он сфотографировал, обязательно рядом со своей физиономией послал в социальные сети, чтобы все посмотрели, понимаете? Вот это очень серьезно. И это проблема симулякров, которые пронизывают практически всю нашу жизнь, включая значительную часть таких процессов, которые далеки от значительной части радиослушателей, ну или, может быть, уже даже недалеки. Это финансовое посредничество, операции на финансовых рынках. Вот в том числе, говоря о социальных сетях, они очень часто используются для осуществления операций на финансовых рынках. Степень защищенности таких операций в социальных сетях меньше, чем в обычном информационном пространстве. Да и в обычном информационном пространстве эта ситуация работает лишь отчасти. Кстати, тут есть вообще проблема виртуальных денег. Вот интернет, ладно, и сервера, хотя это огромная угроза. А вот представьте себе, что произойдет массовое отключение электричества. Мы лишимся всех наших денег. Вообще. Угу. Все, что у нас лежит в банках, лежит вот в этих самых хранилищах.
Ну, это про уязвимость, это, конечно.
Да, если того, они полетят... Все и нищие миллиардеры, ну, у нищих может лежать копейки, но, тем не менее, копейки, да, которые они получили, не успели снять, там, зарплата, пенсия. А миллиардеры потеряют миллиарды. Все, ничего нет.
Понятно, но здесь просто про социальные сети, на самом деле, есть одно замечание очень важное, что вслед за тем, как легли, казалось бы, для кого-то не совсем важные, там, Facebook, WhatsApp, Instagram, социальные сети, вслед за этим полегли и, видимо, сервера, которые были задействованы у банка, например, Bank of America тоже испытывали проблемы лоукостеры авиационные американские. Ну, то есть, это такая сеть огромная, то есть, с одной стороны, когда мы видим глобальный сбой в Facebook, это не значит, что, о боже, Марк Цукерберг, соответственно, там, обеднел на сколько-то миллиардов долларов, а речь идет о том, что эта вся система настолько пронизана связями и сетями вот этими цифровыми, что, с одной стороны, это мощная структура, а с другой стороны, очень уязвимая. Потому что может за собой след потянуть, как вы говорите, и банки, и авиакомпании, и какие-то промышленные объекты, возможно.
Да, совершенно верно. И ну, уже очень давно идет разговор, к сожалению, только разговор о том, что необходимы дублирующие системы, но здесь очень много упирается в тайну, и государственную тайну, и коммерческую тайну, и персональную тайну.
Там какая была дублирующая система для сотрудников Фейсбука? Может быть, вы не знали. Сотрудники Фейсбука вчера не могли попасть в офис, потому что они работали на удаленке, а когда пришли в офис, у них вся система безопасности электронная, соответственно, она их не пускала, она заблокировалась. Знаете, какой была дублирующая система? Кувалда. Они вот попали в офис с помощью кувалды.
Да, вы знаете, я вспоминаю фильм то ли со Стивеном Сигалом, то ли еще с кем-то. Ну, он такой главный герой, охотится за очень вредным программистом, который запрограммировал супероружие, которое должно взорвать все человечество. Значит, он в конце концов прибегает к этому суперпрограммисту, тот сидит с суперноутбуком, говорит, все, осталось 10 секунд, и все человечество взлетит, мою программу там никто не может остановить, она суперумная. Говорит, я могу остановить, и из автомата расстреливает ноутбук. Наверное, все заканчивается.
Так, итоги голосования, знаете, какие получились у нас? 12% почувствовали облегчение от того, что обвалили социальные сети. 21% почувствовал... Нет, 12% почувствовали ужас, да. 21% почувствовали облегчение, а 67% сказали, что у них нет социальных сетей. Уж не знаю, лукавит мне, лукавит, но в любом случае расклад такой.
Главная социальная сеть –
это радиостанция «Говорит Москва».
Во всем белом свете, видите, какие чудеса происходят, весьма любопытные. Да, ну, если говорить серьезно, то да. Мы подняли очень важную проблему, потому что социальные сети – это не самый главный канал передачи и хранения информации, а вот в целом информационное виртуальное пространство, где живут виртуальные деньги, информация обо всех потоках в реальном секторе экономики, человеческие отношения, судьбы, безопасность, оружие – это огромные сложности проблемы. Это мир, который отражает все, что есть у нас, причем отражает, многократно дублирует, такая, знаете, комната из многочисленных зеркал, часть из которых кривые. И вот как сделать так, чтобы эти зеркала жили по-другому? Ну, прежде всего, единственный совет, который я могу дать, перенести большую часть вашей жизни в реальное пространство. Общаться с людьми, встречаясь, ну, может быть, хотя бы разговаривая по телефону, потому что, ну, знаете, это пародия, конечно, когда двое влюбленных сидят в кафе и пишут друг другу смс-ки там или смайлики посылают или через социальные сети.
Вот у них ролевая игра, уж ладно, Александр Владимирович, вы раздираетесь, мне кажется.
Может быть, но термин «поколение склоненных голов», люди, которые не видят ничего, кроме того, что у них в телефоне, это реальная проблема, и я могу сошлаться на исследование, к сожалению, ушедшего от нас членкора, бывшего декана философского факультета МГУ Миронова. Очень интересные работы вот об этом поколении склоненных голов. На базе, причем он это исследование сделал в Федеративной Республике Германии, у него жена немка, умница, он сам часто там бывает, много друзей. Это мировой феномен, с которым мне тоже приходилось сталкиваться и в Китае, и в США, и в Бразилии, там, где только не... вот везде, где был, везде одно и то же. Это проблема, которую надо решать, но решать ее можно не таким образом, что что-то мы запретим или призовем, там или в школе потребуем не использовать телефон. Хотя это возможно, но это не мера. Мера состоит в том, чтобы человек включился в ту деятельность, где ему будет необходимо общение, сотворчество, живой диалог, включение в природу, в музыку и так далее. Вот,
Вы знаете, Александр Владимирович, да, но я здесь вынуждена с вами поспорить в плане того, что социальные сети, они, конечно, очень сильно облегчают контакты, или, например, та же самая телефония через социальные сети, это сильно дешевле, чем сотовая связь, поэтому в любом случае там это возможность работать, например, с заграницей или с дальними регионами Российской Федерации, обмениваться мгновенно между собой, понимаете? То есть, ну, это же инструмент, понимаете? И на бумаге тоже можно писать какие-то экстремистские разрушительные вещи. Социальные сети – это примерно то же самое. Другое дело, что, как говорил один из людей, который, ну, как считается, придумал интернет, он говорит, я думал, что это будет всемирная энциклопедия, люди будут обмениваться знаниями, а на самом деле там оказалась одна сплошная порнография и котики. Ну, примерно так.
Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Я не лудит, Евгения, безусловно. Я не призываю закрыть социальные сети, запретить интернет и разбить кувалдами смартфоны, айфоны и компьютеры. Это бессмыслица. Точно так же, как ломать машины из-за того, что они могут задавить пешеходы, или запретить электробайки и самокаты, потому что они увеличивают травматизм среди подростков. Нет, конечно. Просто вопрос, я еще раз говорю, не в том, чтобы запретить средства, а вопрос в том, чтобы создать общественные отношения, труд, работу, зарплату, отношения в фирме, в стране, в мире, которые будут превращать любой инструмент, социальную сеть, электронную почту, смартфон, письмо, которое пишете от руки, потому что интересен почерк дорогого человека, по нему настроение можно определить лучше, чем по любому лайку, шмайку или чему-то другому. Вот, кстати, я очень советую радиослушателям один раз написать письмо по почте дорогому вам человеку. Посмотрите, какой будет эффект. Вот просто попробуйте один раз, не поленитесь, очень интересно. Искренне советую. Вот. Поэтому вопрос не в том, чтобы уходить к старинным средствам, отказываясь от современных, а вопрос в том, чтобы создать отношения, которые средства ограничат и поставят на должное место. Знаете, как в пьесе Шварца: «Тень, знай свое место». Вот любая сеть или формальный механизм общения должен быть средством, тенью, не более того.
Но вот смотрите, несколько наших слушателей пишут. Нас назвали поколение Пепси, наших детей поколение гаджетов. К сожалению, это неискоренимо. Следующее поколение будет еще какое-нибудь. Нилс пишет. Люди в офис не могли попасть. Это понятно про Facebook. А вы еще электронные паспорта хотите. Это к вопросу, кстати, всеобщей цифровизации. И как раз, когда люди говорят, что мы все аналоговое замещаем на цифровое, это будет лучше, это будет экономия, лес бережем, опять же, политика ESG сюда же упирается. Но в этих условиях тоже, с одной стороны, библиотека может быть сожжена, а с другой стороны, видите, одно неверное движение какое-то или злой умысел, вот, и, соответственно, тоже какие-то данные будут потеряны. Так, Владимир спрашивает вас по поводу потребления. Чего плохого в том, что человек зарабатывает и тратит деньги на одежду? Без разницы, что ими движет. Это ведь развитие экономики, человек развивается, чтобы больше зарабатывать, потом тратить, это за собой влечет развитие производства и так далее.
Понимаете, вот Владимир очень правильно сформулировал вопрос, не заметив, что он сам является следствием, точнее, вот эта постановка вопроса, он может думать и по-другому. Эта постановка вопроса является следствием как раз фетиша экономики, причем экономики роста и экономики денежного роста. Чем больше мы производим товаров, которые стоят как можно дороже, и чем больше мы продаем, тем лучше. Вот эта логика превратная. Нам надо производить, продавать и покупать, а можно раздавать, получать бесплатно, дарить бесплатно то, что нужно для развития человека. Развивает человека личность, душу, сердце, ум, физические способности, эстетические качества. Полезно. Не развивает – не нужно. Просто так рост бессмысленен. Это даже экономисты признали лет, наверное, 50 назад, но только некоторые. Сейчас большинство, но толку все равно мало. Потому что выгодно тем, у кого в руках экономико-политическая власть, обеспечивать вот этот рост и, прежде всего, денег, стоимости и так далее. И эта система так работает. Причем те, у кого эта власть в руках, даже сами являются рабами. Понимаете, вот я спрашиваю миллионера, зачем тебе вместо 10 миллионов 12? Ты что, не можешь купить то, что тебе нужно? Он говорит, вы что, не понимаете? Я же потеряю
деньги
и так далее, если у меня будет 10 по-прежнему, а не каждый год по новому миллиону. По-моему, нам пора уходить на перерыв, да? Я увлекся.
Да, мы сейчас прервемся на информационный выпуск. Это программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Александр Бузгалин с нами. После этого поговорим о планах российского правительства на 2022 год. Сократить часть бюджета, расходы бюджета, а на другую статью увеличить. Дождитесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Револьвер» продолжается. С нами Александр Бузгалин, доктор экономических наук и профессор МФЮ. Александр Владимирович, вы с нами?
Да, конечно, я с вами и рад продолжить разговор.
У нас проверка связи, так как мы оба сейчас находимся не в нашей студии. Тут сообщение с проверкой срочно пришло, что господин Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила госпожа Матвиенко. Вот, почему я на это обратила внимание, что это министр финансов, и вот, значит, член правительства. И, оказывается, правительство подготовило проект федерального бюджета. Вот это новость буквально от последних нескольких дней. Оказалось, что по ТАСС, я читаю, общий бюджет силовиков и правоохранителей в 2022 году превысит 2,2 триллиона рублей, то есть 2 триллиона 200 миллиардов получается. Половину этой суммы получит МВД Российской Федерации, 1,1 триллиона. В 2023 году на финансирование этого министерства предусмотрено 847 миллиардов, в 2024 году 873 и далее по нарастающей. Так, МЧС в 22-м получит бюджет в размере 206 миллиардов рублей, финансирование Генпрокуратуры 106 миллиардов, Федеральная служба судебных приставов 72, Следственный комитет более 52. Из открытой части бюджета расходы на ФСБ заявлены в размере 83,5 миллиардов рублей, но большинство статей бюджета спецслужб уже засекречено. В целом, бюджет силовых структур в 22-м году увеличится, но РИА Новости писали со ссылкой на пояснительную записку как раз, что планируется сократить при этом расходы на здравоохранение и еще, в принципе, социальную сферу. Правда, подробности по суммам не приводились. Вот расклад такой, 22 год. Но это пока только проект федерального бюджета. В каком виде он будет принят, мы пока не знаем. Но в любом случае это так. Важно понять, расходы на силовиков увеличиваются за счет сокращения на здравоохранение, потому что приходится выбирать, и на всех денег не хватает из бюджета, чтобы в равной доле увеличить и на здравоохранение, и, например, на Министерство внутренних дел.
Вы знаете, тут сразу несколько вопросов и, к сожалению, очень больных вопросов. Увеличиваются и расходы на вооруженные силы, но это особая статья. Вот давайте сейчас все-таки обсудим то, что касается внутренней жизни. Да. Силовики с одной стороны, здравоохранение, пенсии – это то, что сокращается, с другой стороны. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я приведу еще некоторые цифры. Их упоминает Силуанов. Вот те, кто смотрит нас в Ютубе, наверное, сейчас немножко ухудшится картинка Бузгалина, или будет что-то блестеть. Я включил свет, чтобы почитать просто сообщение и статистику, не перебирая цифры. Продолжительность жизни за последний год. Ну, естественно, коронавирус и смерти от того, что лечили коронавирус и не лечили все остальное. Продолжительность жизни в России снизилась на 1,8 года в среднем. То есть, люди на 2 года стали жить меньше. Это трагедия, на самом деле, потому что ситуация традиционно была другой. И вообще продолжительность жизни обычно росла и должна расти. В России сейчас она составляет 71,5 года. Да. У женщин побольше, у мужчин, как всегда, поменьше. То есть, мужчины умирают в возрасте, когда им только можно выйти на пенсию в среднем в России. Ну, цифры здесь, конечно, соединяют те, кто умер в работоспособном возрасте от перегрузки, инфаркта, может быть, пьянства, может быть, в силу тяжелых болезней. И те, кто живет до 80 или до 100 лет, но вот ситуация такая. Напомню, что в Европе и даже в Китае продолжительность жизни 75-80 лет и более. В ряде стран уже более. То есть, мы лет на 10 отстаем. Вот когда тебе 16, наверное, это выглядит не слишком важным вопросом. Вот когда тебе за 60, как мне, то вопрос, проживу я до 70 или я проживу, то есть, еще 3 года и помру. Вот это для меня, Кать, средний возраст будет, да? Кать, а если для мужчин, то я уже должен умереть был год назад. А для женщин, соответственно, немножко подольше. Или все-таки у меня будет еще 10 лет активной работоспособной жизни. Это просто к вопросу о том, что такое здравоохранение. Да, Кать, да. Чтобы мы понимали. Вот это вводная такая, да? И это данные, которые специально, Кать, подчеркиваются. Ну, потом мы можем вернуться еще к тому, что Кудрин, Кать, не самый большой традиционно сторонник социальной сферы, подчеркивает уже не первый год. Я специально его беру, не там академика Смолина, который всю жизнь говорит, что нужно увеличивать расходы на образование и здравоохранение. Депутат Госдумы, там зампред комитета по образованию. Да. Я не говорю о, я не знаю, академике членкоре Гринберге, который про это пишет всю жизнь. Я специально привел Кудрина, либерал. Для него главные сферы, куда мы должны вкладывать и что мы должны развивать, это здравоохранение и образование. И это говорится постоянно. Недавно вот РБК сегодня буквально, или вчера, вот информация сегодня появилась, цитирует эти слова. Значит, решается проблема по-другому. Это первая вводная. Вторая вводная очень важная. Есть достаточно четкая статистика. Страны, где высокие расходы на медицину, образование и социальную сферу, имеют меньше всего полицейских на душу населения и меньше всего уголовников на душу населения.
Может быть, сейчас приводить пример скандинавские страны, но мне кажется, это не
только это
того, что там население меньше, например.
Знаете, больше-меньше населения, это, ну, в ФРГ население немного меньше, чем в России. Есть страны Латинской Америки, где население меньше, чем в Скандинавии, и где очень много полицейских и секретных служб, и очень плохо с образованием. Можно вот их сравнить. Есть те же латиноамериканские страны, где проблемы решаются по-другому. Просто чтобы уйти от Скандинавии и от размеров. Это вводные две, очень важных. Теперь о том, что происходит. Есть три варианта решения проблемы с бюджетом. Первый вариант, ну, точнее, даже два базовых. Ну, нет, все-таки три. Два базовых и третий как бы нейтральный. Базовые варианты. Мы равномерно все увеличиваем или оставляем как есть. И вариант номер два. У нас есть приоритеты. Мы что-то развиваем больше, что-то меньше. Ну, и в качестве третьего мы что-то сокращаем, а что-то увеличиваем. Ну, короче говоря, оставляем как было и не трогаем. Или изменяем, меняя пропорцию при росте, или меняем пропорцию даже за счет перераспределения. Я думаю, эти радиослушатели, те, кто нас смотрит, поняли, в чем дело. В России выбирают вариант профицитного бюджета, то есть мы, сохраняем еще больше денег в кубышке. Недавно была информация, вот я даже в АИФе, на эту тему комментарий написал, надеюсь, выйдет завтра, что новые доходы от ресурсов, газ, нефть, ну, традиционные, да, другие сырьевые материалы, это, кстати, 53% экспорта в России. Эти доходы опять отправляют в кубышку от национального благосостояния. При этом сокращают расходы на здравоохранение, сокращается пенсионное обеспечение. Благо, люди стали раньше умирать, можно меньше тратить на пенсии, сокращается число пенсионеров. Возраст повысили, умирают раньше. Если возраст понизится до 70, а пенсии начнутся с 70, ну, совсем будет хорошо. Можно будет пенсионные расходы еще больше сократить, еще больше потратить на силовиков. Очень серьезный вопрос. Это вопрос, который должны решать даже не эксперты, а должны решать мы, граждане России. Не профессора, не политики, а граждане России. Вот эти приоритеты. Я знаю, что...
А как вы себе это видите? Ну, я просто пытаюсь понять, как вы себе это видите. То есть, граждане России собрались и сказали, да, ни копейки силовикам, все на образование, здравоохранение. Нет, например, так вот. Только, правда, среди граждан России есть тоже силовики, я просто вам напомню.
Я знаю. И образованцы, и силовики. Да. И силовики, которые учат детей, да, в плохих и в хороших школах. И силовики разные. Но вот дальше начинается... Вот просто я поставил вопрос, да, как именно граждане должны это решать, давайте обсудим. Но я сейчас просто обращаюсь ко всем радиослушателям. В принципе, это мы должны с вами решать. Отчасти такая возможность у нас была пару недель назад. Потому что логика бюджетных расходов у разных партий была разная. И дело не в том, что они пишут в декларациях. В декларациях все пишут про приоритет здравоохранения и образования. Но на деле правящая партия регулярно голосует за то, что она голосует. Или мы уже можем говорить про то, за что голосуют правящие партии, или это еще нельзя говорить?
За
уже...
что? А еще голосований никаких не было, поэтому...
Ну, я про то, что было 5 лет назад, на протяжении предыдущих 5 лет. Про это можно говорить?
Или тоже нет? Поговорите, что вы хотите сказать,
я хочу сказать, что в предыдущей Думе традиционно КПРФ и часто «Справедливая Россия» голосовали за увеличение расходов на образование и здравоохранение при сокращении расходов на содержание государственного аппарата и отчасти силовиков, не сокращении, а развитии военно-промышленного комплекса. А «Единая Россия» голосовала либо за сокращение, либо за консервацию социальных расходов. Соответственно, за увеличение пенсии «Единая Россия» против увеличения пенсионного возраста, не пенсии, увеличение пенсионного возраста «Единая Россия» против оппозиции и так далее. Сейчас будет то же самое в Думе. Это с вероятностью в 90%.
С вашей точки зрения, смотрите, как экономика...
Вот граждане, к сожалению, высказались. Вы говорите, как граждане могут высказаться? Вот на выборах можно было высказаться. Коммунисты со «Справедливой России», «Правды» и так далее не победили бы. Но если бы их было там 40%, а не 20%, как сейчас, с учетом региональных выборов, поверьте, у нас расходы на медицину бы не сокращались. Просто потому что...
Александр Владимирович, если бы ДКБ, выбор 96-го года тоже многие припоминают. Давайте не про политику, а все-таки про экономику.
Это экономика, понимаете? Это вопрос бюджета. Это вопрос, куда и как расходовать деньги. Вы говорите, как граждане могут решать? Вот я отвечаю, как. Есть вопросы, которые можно выносить даже на референдум, на самом деле, ничего страшного. Просто экспертно обоснованные оценки. Меньше определенного уровня нельзя снижать ни образование, ни силовиков, ни армию.
Определенный уровень у нас определен?
Определенный уровень предложен в программах, которые разработаны экспертами, академиками, профессорами, молодыми учеными, независимыми экспертами, представлены в программах политических партий. Имеется международный опыт, разный. Можно выбирать. Есть
в утвержденных программах
социалисты, больше нас, которые в 10 раз меньше нас. Можно это обсуждать и выбирать. Понимаете, в чем дело? Это разная логика развития страны, которую должны определять мы.
Те суммы, которые определены в, например, национальных целях по образованию, по здравоохранению, можно считать эти суммы точкой отсечения или все-таки нет? И у нас как-то получается, что с одной стороны у нас ряд сумм заявлен в национальных проектах, хотя, правда, потом кураторы говорят, что почему-то бюджеты в этой связи в срок не осваиваются. А с другой стороны, у нас есть корректировка бюджета, который принимается на год, то есть там, на 3 года. Вот. И там сумма так или иначе корректируется. Как это все взаимосвязано между собой? Вот экономический механизм здесь каков?
Ну, прежде всего, опять некоторые цифры, раз уж мы заговорили о бюджете, цифрах и всем остальном, да и я вроде как здесь в качестве эксперта, а не просто человека, гражданина, болеющего душой за страну. Да. В России один из самых низких в мире процентов расходов, процентов средств, выделяемых на здравоохранение и образование по отношению к валовому внутреннему продукту. То есть, не в абсолютных размерах, а по отношению к тому, что мы производим, да, относительно. Угу. Ну, скажем, по памяти, сейчас здравоохранение не помню, по образованию у нас 3,5, чуть больше, там 3,6, 3,7, 3,5% вот за последние годы в наиболее передовых, первые места по индексу инновационности экономиках 7%. Ну, я не люблю все время обращаться к Советскому Союзу, но в Советском Союзе было 10-12 в эпоху, когда мы покоряли космос и создавали качественно новые там вещи в 60-е годы. Да? Это я по памяти могу сказать. Да и расходы на образование были, на здравоохранение были выше. Вообще, расходы на здравоохранение в СССР были одними из самых высоких в мире по отношению к ВВП. Потому что страна была относительно бедной. Два раза беднее на душу населения, чем США. Скажем, да, а здравоохранение было примерно таким же в среднем. Для элиты в США было лучше, для бедноты было хуже. Вот это существенно. То есть, можно вот по-другому решать. Ну, хотя бы взять вилку. Ну, хуже, чем сейчас в России, то есть, меньше, чем сейчас в России относительно тратить на образование, здравоохранение, пенсии, пособие по безработице, безобразно низкие у нас и так далее, нельзя. Просто мы и так уже на уровне праволиберальных экономик. У нас власти либералов ругают во всем, что касается чего угодно, но только не в социальных проблемах. В социальных проблемах у нас одна из самых либеральных моделей. Прогрессивного подоходного налога практически нет. Доля расходов одна из самых низких среди стран полупериферии. Я уж не говорю о Европе или там, социал-демократической Европе. Вот. Выше можно. Можно смотреть на страны, где есть левые правительства. Вот. Очень разные. Маленькие, большие, нефтяные, как Норвегия. Не нефтяные, как, я не знаю, Япония, пожалуйста. Япония по размеру страна такая же, как у нас. Доля социальных расходов...
По населению, ну, это, да.
По населению, да. По количеству населения, примерно такая же страна. Да, вот, пожалуйста, по объему производства больше. Но я говорю о доле, не об абсолютных размерах. Продолжительность жизни на 10 лет больше, чем у нас. Ну, вот есть эти параметры. Инновационность намного выше, несоизмерима. Россия, вот опять-таки, сошлюсь на Кудрина, чтобы я человек с левыми взглядами такими, корректными, но четко левыми взглядами. Кудрин с умеренно правыми взглядами. По его словам, Россия не выносит на мировые рынки и не создает новых товаров на протяжении многих лет. Речь идет о качестве новых товаров, не о новой этикетке, так сказать, и так далее, за исключением атомной энергетики и военно-промышленного комплекса. Это цитата. Вот я специально заглянул, свой кондуит, да?
Только что ВПК может стать драйвером экономики, разве нет?
Может, но это не самый лучший драйвер. Вы знаете, я позволю себе очень жесткое высказывание. Есть здесь две позиции по поводу военно-промышленного комплекса. Одна позиция простая. Все равно кто-то продает оружие, которым убивают. Давайте лучше будем продавать мы, хоть денежку получим. Вторая позиция. Давайте мы станем лидерами тех, кто борется за сокращение продаж оружия во всем мире. И будем думать, как решать эту проблему. Хотя бы так, на уровне заявления. Раз. И два, будем наращивать не продажу вооружения, а продажу чего-то другого. Если мы можем сделать истребитель или бомбардировщик лучше в мире, то как-то непонятно, почему никак не можем сделать пассажирский самолет лучше в мире. Может быть, дело в том, что надо ресурсы человеческие, умственные, политические, административные, финансовые перераспределить. Нет? Кстати, начать продавать наши самолеты по всему миру, как Европа и Соединенные Штаты Америки. Ну, это просто маленький пример. Можно то же самое придумать в любой другой сфере. Найти в любой другой сфере. Это очень важный вопрос. Потому что, понимаете, мы сначала создаем С-400, продаем Турции, а потом они этим сбивают наш собственный самолет. Вот что-то похожее, я думаю...
Турки сбили наши С-400... Подождите, турки не сбивали наши самолеты, системы
С-400. Сбили истребители, если вы помните, была эта история. Потом долго выясняли отношения Путина и Эрдогана.
Они не системы С-400 сбили. Это было другое. Просто здесь важны факты все-таки. Александр Владимирович, здесь, смотрите, важный аспект. В чем? Вы говорите про то, что хорошо бы, если мы делаем там военный самолет, хорошо бы сделать гражданский, конкурировать с Боингом и Эрбасом. В этой связи, смотрите, 30 лет прошло с момента того, как, соответственно, гражданская авиация Российской Федерации на тот момент Советского Союза почина. Вот, и потом она постепенно стала возобновляться. Вот в экономике есть такие прецеденты, чтобы понять, сколько лет требуется, чтобы сначала из разрушенной системы появилась сначала маломальский, например, тот же самый суперджет, который был создан всем миром фактически, да, я имею в виду, что это совсем не импортозамещенный самолет, а действительно самолет из многих иностранных комплектующих. А потом уже система настолько окрепла, чтобы имела возможность импортозаместиться и стать самостоятельной единицей. Вот такие есть системы, ситуации для анализа?
Есть наша собственная страна. 1948 год. Советский Союз. Пассажирского авиастроения практически нет. 1958 год. Ил-18, ну, Ту-104, чуть позже Ил-114. Еще через 10 лет треть мирового рынка, это советский самолет. Конец 70-х, 60-70-х годов. Пожалуйста.
Знаете, здесь есть еще вот какой момент. По поводу действий российского правительства, финансового блока. Министерство финансов выдвинуло инициативу, согласно которой планируется часть Фонда национального благосостояния, а это наша всеобщая кубышка, если вдруг кто забыл, сверх которой деньги можно вкладывать в развитие экономики, будет повышено с 7% до 10% ВВП. И ранее правительство согласовывало выделение с ФНБ 2,5 триллионов рублей до 2024 года, включительно на финансирование перспективных проектов развития страны. Что из себя сейчас представляет ФНБ, и с вашей точки зрения, если бы кубышку ценой невероятных усилий, ну, например, удалось бы распечатать хотя бы чуть-чуть, и направить эти деньги, тем самым стабилизировать позиции, например, финансирования силового блока и социальной сферы, что ты бы и это изменило или нет? А почему так сложно распечатать ФНБ?
Ой, вы знаете, ведь боюсь, что я сейчас опять заговорю о политике. Значит, сложно распечатать кубышку по очень простой причине. Кубышку распечатать эффективно значит изменить принципиально социально-экономический курс, поменять правила игры существенно, провести глубокие реформы. Иначе эти деньги уйдут в трубу и их разворуют. То есть, понимаете, вот просто в чем правы нынешние министры финансов, я сказал министры, поскольку вот, начиная, не знаю, с каких докудринских времен, продолжается одно и то же. На одном из заседаний Государственной Думы, когда депутаты, ну, в частности, цитированный мной Олег Смолин, задал вопрос, почему мы не используем деньги на инвестиции внутри России, министр финансов, он отчитывался перед Государственной Думой и сказал, разворуют. Вот понимаете, в этом смысле они правы. Но если министры говорят, что мы разворуем, кто еще разворует? Министры их подчиненные, те, кому они эти деньги дадут. Но дело не только в том, что разворуют, и прежде всего не в этом. Вкладывать надо в развитие, которое по определению является системой долгосрочных проектов. То есть нужны серьезные долгосрочные проекты, где будет развиваться не тот бизнес, который в первую очередь преуспевает сейчас. У нас господствует шорт-термизм. Короткие вложения в короткие деньги, чтобы быстро получить отдачу, по возможности потом их использовать на финансовых рынках, где норма прибыли выше традиционно, чем на рынках с вложениями там, в тяжелую промышленность или в электронику, или в авиацию, космос, во что угодно. Да, нужны государственные гарантии этих вложений. То есть, сотни миллиардов рублей или десятки миллиардов долларов надо вкладывать в проекты продолжительностью 10 лет как минимум. У Китая проекты, серьезные проекты, которые инвестируют последовательно, это 25 лет горизонт. И они работают на это. Они 15 лет создавали проект, последовательно увеличивая, и это были сначала десятки, потом сотни миллиардов долларов вложения в создание скоростных железных дорог. У них сегодня десятки тысяч километров по всей стране, сейчас цифру не скажу, и поезда там ходят со скоростью 350 км в час, скоро будут ходить 600. К тому моменту, когда мы создадим дороги на 200. Если будем реализовывать так, как мы делаем сейчас, и то, что мы делаем сейчас. Вот И такого рода проекты можно реализовывать, но они перераспределят власть экономическую, политическую, перераспределят богатство, перераспределят доходы от одной группы бизнеса к другой, от одной части общества, вот тех, кто сейчас, так сказать, является элитой, к большинству людей. Это многие потеряют на этом, понимаете? Потеряют власть, потеряют деньги, собственность. А большинство выиграет, выиграет много. Но большинство.
А вы считаете, что теоретически в современном мире возможно отнять и поделить?
Можно, и это происходит. В Китае происходит, в Европе происходит, в Латинской Америке это происходит.
Ну, ой, вот Латинская Америка, не знаю, вы с Венесуэлой сравниваете, что ли?
Нет, не только с Венесуэлой. В Чили, когда там пришло левое правительство, там очень сложно все идет, да. Там и с правыми сложно, и с левыми сложно. Но разница есть, понимаете, воруют в любом случае, маньяна в любом случае. Но я не специалист по Латинской Америке.
Хотите. Давайте продолжим дальше, Владимирович. После новостей Александр Пузгалин с нами, программа «Револьвер». Через 5 минут вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук, профессор МФЮА. Мы продолжаем. Так, несколько сообщений от наших слушателей. Значит, Татьяна Петровна, Александр Владимирович, вас спрашивает. Так, строй в России в корне изменился, а методика системы налогообложения все та же? Может быть, уж пора об этом задуматься? Это к вопросу о распределении средств в бюджете и обычно заявлений таких, что ну вот на эту сферу не хватает, поэтому давайте здесь секвестр устроим, потому что вот это важнее.
Мы возвращаемся к теме, которую справедливо, я думаю, поставили в самом начале. Это тема о том, равномерно увеличивать расходы по всем статьям бюджета, ну, в частности, здравоохранение, социалка в целом с одной стороны, силовые структуры с другой. Да, вот дилемма, которая очевидно стоит. Есть вариант что-то сократить, что-то увеличить, есть вариант увеличивать, но неравномерно. Налоги к этому имеют прямое отношение, потому что это один из каналов увеличения бюджета, но за счет, соответственно, определенных изменений в экономике и существенным влиянием на экономику. Обычно людей больше всего волнует налог на доходы и на наследство. Мы не раз с вами обсуждали вопрос, нужен или нет прогрессивный подоходный налог. Я просто хочу еще раз зафиксировать, да, есть возможность примерно на 1 триллион рублей увеличить расходы на, то есть доходы государственного бюджета. 1 триллион – это можно на 50%, в полтора раза увеличить расходы на все силовые структуры, или в 2 раза, в 3 раза на МВД, да? А можно в 2 раза увеличить расходы на образование, можно радикально увеличить расходы на здравоохранение. Просто, чтобы понимать, большие деньги. За счет чего это получается, это расчеты академика Ганбегяна и его коллег. Я сошлюсь на чужие данные, чтобы не только Бузгалин тут звучал. Да. Хотя в МФЮА, в финансово-юридическом университете, мы тоже проводили аналогичные обсуждения, круглые столы, и те же самые данные получили. Можно вот так сделать. Это не самый радикальный вариант. Это не скандинавская модель, где 55% берут с миллионеров и ничего не берут с бедных. Это модель ФРГ, это модель Японии, это модель Франции. 45% от миллионеров, но опять ничего с бедных. Да? Напомню, ФРГ, Франция – это 60 миллионов человек, примерно плюс-минус. Япония – больше 100 миллионов человек. То есть, такие же страны, как Россия. И объем производства сравнимый с российскими. Даже в Японии больше, естественно. Вот. Можно это сделать. Я сторонник этой системы. Это один вариант увеличения. Второй вариант, который мы обсуждали до перерыва – взять средства из Фонда национального благосостояния, из кубышки, где лежат сотни миллиардов долларов, не рублей, и эти деньги использовать. Но их надо вкладывать не просто в то, чтобы раздать всем, покупайте лекарства или пропивайте. эти деньги надо вложить в развитие. Потому что, понимаете, в здравоохранение вкладывать – это не значит просто раздать деньги. Это значит начать производить современное оборудование. У нас не хватает, я не знаю, аппаратов компьютерной томографии. Томография стоит очень дорого. Ну, для москвича, может быть, 3-4 тысячи рублей – это терпимо, да? Хотя на семью 12 тысяч – уже тоже проблема. А если у вас доход в 20-30 тысяч рублей, то это уже огромный вызов для семьи, да? Вот. Это вложение в обучение медицинского персонала, в строительство клиник. Это вложение в развитие экономики. То же самое образование. Университет – это и оборудование, и подготовка педагогов. Школа – то же самое. Наука – еще более капиталоемкая сфера. Искусство – и то требует очень больших вложений, современное искусство. Социальная работа. Очень много таких вещей, где вложения в социальную сферу будут не раздачей денег, которые непонятно куда уйдут. Ну, или в лучшем случае увеличат спрос на потребительские товары и услуги. Это вложение в производство самых высокотехнологичных продуктов и услуг современных.
А здесь еще... Да, Александр Владимирович, но здесь еще важно, знаете, что отметить? Как налаживаются эти цепочки? По-английски выражение supply chain, которое сейчас везде фигурирует, в связи с тем, что там в одной промышленности не хватает чего-то, в другом виде промышленности тоже не хватает. Так вот, сегодня была новость, что правительство России ограничило госзакупки импортного медицинского оборудования, уже сообщают, что там клиники могут остаться без импортной техники, но при этом чиновники уверяют, что ограничения ввели для стимулирования импортозамещения. И вот смотрите, здесь очень важный момент. Сохранение баланса. С одной стороны, нам нужно, значит, импортозамещаться, продолжать там, в промышленности, например, медоборудование. С другой стороны, как определить тот уровень, когда мы уже можем импортозаместиться без ущерба для того, чтобы там люди без ИВЛ не остались, понимаете? Вот это важно. Это в системе отлажено или все-таки нет? Или здесь тоже политика? Давайте главное импортозамещаться, мало ли кто там без какого оборудования останется.
Это... принципиальной важности проблема, которая упирается в определенную систему экономических отношений институтов. Но если очень грубо, то нужны систематические обновляемые балансовые расчеты, которые проводятся серьезными экспертными центрами, которые балансируют, сколько мы производим и сколько нужно потреблять. Никакой тайны здесь нет. Технологии Big Data позволяют это учитывать. Но, извините, вот ритейлские сети учитывают колбасу с точностью до килограмма. Уж аппараты ИВЛ, тем более это компьютерные томографии, стоимостью в сотни тысяч, а то и миллионы долларов, иное оборудование стоит, учесть совсем несложно. И тогда это можно делать. Вот мы запланировали производство, выделили под это такие-то ресурсы, привлекли такие-то частные инвестиции, поставили задачу в течение там, полугода сделать то-то на базе существующих технологий, через год внедрить первый шаг новой технологии, через 5 лет полностью новую технологию, обеспечить такое производство. Обеспечите, получите хорошую прибыль, которую гарантирует государство. В крайнем случае, из бюджета доплатим, если не окупится. Но, скорее всего, окупится и с лихвой. А не выполните, понесете ущерб за воровство государственных денег, как за воровство частных денег, как невозврат кредита или каких-то обязательств по коммерческим сделкам. Вот при такой системе планирования прямого и косвенного для частного сектора косвенный, для государственного сектора прямой, государственно-частное партнерство можно и должно делать. Причем здесь импортозамещение может идти по пути, ну, тому же белорусскому или китайскому. Белоруссия в 10 раз меньше, Китай в 10 раз больше. Путь достаточно простой.
Но понятно, вы говорите про частное партнерство, а частники, например, дорог сразу скажут, а мне профит какой, а когда у меня все это купится? И в итоге получится, как с строительством дублеров, платных дублеров обычных дорог, что государство фактически бюджетирует это строительство и дает эти деньги частникам.
Вы знаете, то, как у нас работает государственно-частное партнерство, там слышно все, у меня чуть-чуть фонит связь почему-то.
Да, все хорошо. Да,
прекрасно.
Хорошо.
Мы просто оба в дистанте, как уже говорил Евгений, поэтому тут, как мы выяснили вчера вечером, не все работает прекрасно в современных информационных технологиях. Так вот, да, государственно-частное партнерство в России, не только в России, очень часто сбоит. Здесь работает общее правило. Чем ниже качество институтов, тем хуже работает государственно-частное партнерство и тем менее эффективны государственные инвестиции в целом. Ну, если проще, совсем просто воруют, а где-то посерединке, если объяснять, то если не отлажены правила игры, они жестко не соблюдаются, нет контроля и прозрачности, то тогда действительно договариваться частнику с государством плохо для частника, плохо для государства, и очень хорошо для тех инсайдеров, которые на этом наживаются, и среди частников, и среди государственных чиновников. То есть, понимаете, достается не государству и не фирме, а достается тем из частного капитала, из государственной службы, кто это все украл. Косвенно присвоил. Вот если работает такая система, да. Вопрос, как избавиться от непрозрачного государства, непрозрачного бизнеса, и взяток прямых и косвенных с той и с другой стороны, это особая тема, которую можно и должно обсуждать. Вообще, понимаете, мы вот начали в предыдущей части нашего эфира, во второй части нашего эфира, говорить о том, что нужны глубокие изменения экономических отношений и правил игры в экономике, институтов, если перевести на строгий язык. Эти изменения предполагают, что определенная часть бизнеса выиграет, определенная часть проиграет. Большинство граждан выиграет. Та часть граждан, которые пытаются пристроиться к паразитическим операциям, проиграет. Но это абсолютное меньшинство среди рядового населения России. Большая часть государственных чиновников, особенно высокопоставленных, сегодняшних, проиграет на этом. Систему придется очень сильно менять. Понимаете, она тут же затронет все. Если прозрачность, то надо на сайте опубликовать полный реестр. У кого какие особняки на Рублевке, по какой стоимости, откуда взяты деньги, включая бизнес, чтобы это было понятно каждому, потому что личные доходы – это не коммерческая тайна. Вот это совершенно другая логика. Потому что и в Китае огромная страна, и в Финляндии маленькая страна. Если вы работаете в государственной корпорации, то доходы топ-менеджеров абсолютно прозрачны. Если вы в Европе, можно взять большую страну ФРГ, то работник участвует в совете директоров, представитель трудового коллектива, в совете директоров с правом решающего голоса. И ему открыт доступ к практически всей информации по социальным вопросам, кроме секретных технологий, которые составляют коммерческую тайну, или там оборонную тайну. Понимаете, это совершенно другой тип системы. Но тогда пострадают. Пострадают те, у кого нелегальные особняки, те, у кого нелегальные вложения за рубежом, те, кто является инсайдером внутри частных корпораций. Потому что частная корпорация – это сложная структура. Вот я хочу еще раз обратить внимание всех радиослушателей. Частная сегодняшняя крупная корпорация – это сотни тысяч акционеров, у которых копейки, акции там на тысячи, десятки, сотни тысяч рублей. Но их сотни тысяч, а то и миллион, если крупнейшие корпорации. Это мажоритарный акционер, у которого может быть 10-15% акций, но который реально через систему подставных лиц, доверительное управление, контроль за финансами, контроль за информацией и кадрами держит в руках всю корпорацию. Если он будет ориентироваться только на свои дивиденды, он будет получать 10% от дивидендов, то есть мало. А если он совершит невыгодную для корпорации сделку, его 10% по дивидендам упадут, но личный доход может резко вырасти. Если он думает о стратегии корпорации на 15 лет, он не допустит падения дивидендов и снижения капитализации корпорации. Стратегически ему это невыгодно. Но если он живет в режиме шорт-термизма короткого времени, ему надо любой ценой сегодня захватать побольше денег, а потом хоть трава не расти, все равно буду жить в Лондоне, может, меня еще здесь в тюрьму посадят, может, еще чего-то произойдет. То же самое с чиновником. То тогда ему выгоднее плохо развивать корпорацию, но иметь очень много личных денег. Понимаете, в чем дело? Ведь если бы у нас... Одну секунду, я заканчиваю, буквально одну минуту, Евгений.
Да.
Если бы у нас бизнес и государство были эффективными, У нас не было бы результатов, опять сошлюсь на Кудрина, а то Бузгалин скажет, левый все критикует. Кудрин в правительстве, глава счетной палаты, прошлый министр финансов. У нас средние темпы развития экономики 0,5% в год за 2013-2020 годы. 0,5% в год. Значит, кто неэффективен? Народ неэффективен. Производительность труда слесаря у нас такая же, на том же оборудовании, как в США. Производительность труда профессора такая же. Я вот в лекции в Америке читаю, мне платят 10 раз больше, чем в Москве. Я такой же, качественный, понимаете, я не единственный, таких много. Значит, кто плохо работает? Бизнес и государство. Ребята, они плохо работают, раз не могут обеспечить рост и эффективность. Но при этом у них почему-то количество чиновников растет, доходы чиновников растут, доходы силовиков растут и расходы на силовиков растут. Доходы бизнеса растут, количество долларов миллионеров, миллиардеров растет, а экономика не растет. Вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос. Владимир, почему не реформируют экономику? Потому что так выгодно.
Сейчас меня опять слушатели будут... Да. Поэтому меня будут обвинять, что я...
радиослушатели слышат хорошо.
Сейчас слышите меня?
Да. Спасибо.
Вот, я говорю, сейчас просто слушатели меня опять будут обвинять в том, что я вам договорить не даю, пафосные речи, обличительные речи, но все-таки моя здесь задача, моя задача здесь задать вам вопрос о части экономики, потому что, понимаете, обличителей без вас хватает, Александр Владимирович, но наши эфиры ценят именно за то, что мы с вами умеем препарировать все-таки экономическую составляющую, потому что если мы с вами будем говорить, что во всем режим виноват, ну, это же будет неинтересно, потому что, в общем-то, без нас таких мнений достаточно. Смотрите, 235-й говорит, может ли работать плановая экономика при частном бизнесе?
Плановая в целом система, да тем более директивное планирование, не может. И совершенно прав наш радиослушатель, или там, я не знаю, может быть, тот, кто смотрит нас на Ютубе. Но в современной рыночной экономике, в экономике позднего капитализма, возможна система, при которой часть экономических процессов, отношений планируется по-разному. Это может быть, вот я рассказывал про это, мы можем как-нибудь отдельные полчаса эфира посвятить тому, что такое современное планирование. Да. Благо, 100 лет там госплану исполнилось, и сегодня интереснейшие программы есть в Китае, в Европе. Как она может работать? Очень коротко. С одной стороны, государственный сектор. Здесь есть образующий костяк инфраструктуры, там, энергетики, в частности, информации. Компании, которые могут и должны получать директивные планы и работать не только на конъюнктуру рынка. У них главная задача другая – реализовать стратегический общенародный интерес. Раз. Два. Частному сектору давать директивный план нельзя. Он частный. Он делает, что хочет. Но для него можно создать стимулы позитивные и негативные. Вкладывайте, скажем, в производство современного медицинского оборудования. Мы вам даем очень выгодный заказ. Под этот заказ мы даем очень дешевый кредит. Под этот заказ мы даем сопряженные государственные инвестиции. А в конце еще выдаем вам орден Героя капиталистического труда. Ну, я шучу последнее. Да, может и нет.
Понятно.
Вот, это позитивный стимул. Если вы вырубаете лес и не сажаете новый. Продаете сырье без глубокой переработки, без большой добавленной стоимости. Если у вас очень высокая доля ручного труда, то в этом случае налоги максимально высокие, никакой государственной поддержки. И мы вас на радио и телевидении стыдим за то, что вы варварски обращаетесь с людьми и природой. Институциональная негативная мотивация, это называется, последняя. Да? Вот эта система, и эти стимулы фиксируются. 5 лет будут вот такие правила. Они сопряжены с какими-то правилами в государственном секторе. Ребята, работайте. Государство будет вот по плану работы предъявлять вам заказ на это. Думайте, как использовать. Это выгодно, это стабильно. Это рынок сбыта фиксированный, цены фиксированные. Выгодно. Хорошо.
Рынок, эксперт говорит, рынков сбыта у нас нет.
Ну, рынок
вопрос сбыта... о том, что чтобы что-то производить, надо куда-то это продавать. Ну, помимо оружия.
Да, во-первых, можно производить, не продавая. Экономика – это не только рынок сегодня. Вот пандемия показала, что огромный объем производства необходим для раздачи населения. Бесплатной раздачи. О чем идет речь? О том, что мы можем сделать двояко. Мы можем дать деньги населению, оно будет покупать. И на эти деньги вы будете производить. Есть второй вариант. Дать деньги производителю, чтобы он произвел, и бесплатно раздать населению. Второй вариант жестко ориентирован на производство. В первом случае мы даем деньги населению, неизвестно, куда потратят. Можно дать деньги бабушке на лекарства, но у бабушки внук, которого она любит, и она даст деньги внуку, и внук купит себе стрелялку какую-нибудь компьютерную, хорошо, если не наркотики или водку. А можно дать деньги на производство бесплатных лекарств. Бабушка придет и ей по паспорту или там любому документу соответствующему выдадут соответствующие бесплатные лекарства. А производитель, в том числе частный, получит очень выгодный заказ на производство лекарства. Производитель деньги получит, продавать ничего не надо. Вот, пожалуйста. Есть вариант другой, рыночный, когда мы выходим на зарубежные рынки. Вот я уже привел пример,
быстрого спецназа. Сколько у нас осталось, Александр Владимирович?
Ну вот как Советский Союз произвел самолеты и треть мирового рынка заполонил Ту-104, потом Ту-154, Ил-18, Ил-96 и так далее. Вот так.
Такая схема. Но мы с вами про современное планирование поговорим. Недели, я думаю, здесь пометку сделали. Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МФЮ. Александр Владимирович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Да, далее у нас рубрика «Президент».